Сегодня у нас 25 февраля 2017 года. Это у нас лекции. И лекцию мы назовем как «Ответы на вопросы по теории и практике йоги», которые разберут сами вопросы и ответы на них преподаватели и кураторы школы открытой йоги Мила Касумова и Анна Готрыш-Стопалова. Так что, пожалуйста, да, пишите свои вопросы в заочники, какие есть у нас по теории, по практике. Задаем вопросы также в очнике, наболевшим, интересующим нас. И как вариант, вот давайте поразмышляем.
Сейчас, подожди. Ребят, во-первых, у вас вот еще раз, да, должны быть всегда под рукой вопросы. Вот вы практикуете йогу? И если практикуете, то у вас, какие бы они ни казались дебильные или нет, они должны быть, и вы их пишете. Почему пишете? Потому что, когда возникает случай их задать, вы, конечно же, ничего не помните, или если то есть они возникли, то они показались острым на тот момент, а потом они просто забылись. Да. Поэтому, пожалуйста, у вас дневник, да, там есть, в котором вы все записываете, мы очень надеемся. Есть, ну как все записываете, ваши там какие-то там моменты по практике. Вот, вы пишете туда свои вопросы. Почему это еще важно? Потому что даже если вам кажется, что сейчас вопрос этот просто возник, и вы получите ответ в течение практики, да, это так может быть, но просто впоследствии вы будете отслеживать тенденцию, какие у вас вопросы возникали, и насколько эти вопросы покажут, насколько глубоко вы занимались. Впоследствии вашей практики, через несколько лет, вы посмотрите, какой вопрос задал. Очень интересно в этом плане. Вот. И может быть в зале есть сейчас вопросы? Вообще пришли в себя после УПЗ?
Вообще это очень классная практика, прописание вопросов, в принципе, подготовка к специальным занятиям. То есть мы проходим какой-то курс. И неважно, понятно нам это, непонятно, но мы должны подготовить некий список вопросов, которые мы в случае чего можем задать своим одногруппникам, своему куратору, чтобы у нас... В общем, это сама по себе полезная практика формирования вопросов. И неважно, можете вы на это ответить коротким каким-то ответом, не можете вы на это ответить, или вы можете там разложить всю теорию по полочкам. То есть это, в принципе, очень полезная практика составления вопросов. И желательно, конечно, чтобы такие вопросы были наготове, даже если кажется, что все понятно. И вот давайте начнем тогда, пока вы обдумываете, у кого какие вопросы, вспоминаете, листаете свои дневники. Все мы в школе слышали часто или достаточно постоянно такую фразу, что успех в йоге у нас достигается чем? Привычкой заниматься, а мастерство определяется по шавасане, да. То есть вот эту фразу мы слышим, ну, фактически постоянно, и, наверное, она почти на каждом курсе есть. И кураторы эту фразу достаточно часто могут озвучивать. И давайте вот попробуем просто даже поразмышлять на первой части вот этой фразы, что, значит, успех в йоге – это привычка заниматься. Она понятна и... Все верно, да, особенно на первых порах, когда человек только начинает заниматься, то есть вот именно тогда идет объяснение, что не по гибкости, не потому, как он там умничает или еще что-то делает, а именно как регулярно он занимается. Но, как правда, не всегда она такая однобокая, да, всегда есть некие подводные камни. Вот так и здесь. В какой-то момент привычка может служить нам нехорошим способом, скажем так. То есть она может нас сбивать, и мы можем проскакивать некие очень важные моменты. То есть она нас может притуплять. То есть мы в силу привычки занимаемся и глубже не копаем. И вот здесь важное такое добавление, такая пометка, что до тех пор, пока у нас устанавливается наш ритм, скажем, пока мы действительно такой новичок в йоге, привычка заниматься – это супер. Но когда мы уже достаточно углубленно занимаемся, нам нужно быть просто настороже. Потому что мы можем, ну я же занимаюсь каждый день, и ладно. А чем я занимаюсь? Что я чувствую в этот момент? или практика ровная, такая какая-то серая, и я ничего не чувствую. То есть мы перестаем копать, мы перестаем эту практику либо расширять, либо углублять. То есть здесь вот такой вот важный момент, и рекомендуем об этом моменте подумать. То есть, потому что рано или поздно каждый с этим сталкивается. Начиная от моментов, что он садится на коврик, и он думает, а что мне практиковать? То есть я это практикую, это, я не знаю, что делаю, да? Или могу это, а что же надо? Вот начинается вот это планирование, составление какого-то плана. Или наоборот, мы в такой в привычке скатываемся, допустим, я каждый день делаю крию, я в нее сразу врыв, и все, не буду задумываться о том, что я мог бы сделать, либо как я мог эту практику углубить, как бы я мог на нее посмотреть с другой стороны. Ну, то же самое касается других практик, там, мантра-йогу мы читаем, начитываем, там, простирание мы делаем, хатха-йогу какой-то комплекс делаем и прочее.
На самом деле это имеет место быть больше для тех, у кого есть, да, привычка.
Про то и речь как раз, что у кого она уже есть, потому что для тех, у кого ее нет, это вообще бессмысленно.
Можно ответить сразу же вопрос, что считать привычкой? Потому что у меня может быть привычка, допустим, заниматься раз в неделю, или привычка раз в месяц заниматься.
А про какую привычку обычно говорится вот в этой фразе?
Ну, на самом деле привычка здесь подразумевается, это то, что, как сказать, у нашего тела есть куча привычек у нашего организма вообще, в целом, не только у тела. Какие-то привычки. Это наши как бы привычки, которые стали законами некими, по которым живет наше тело. Это сходить в туалет, да, после того, как покушать. Это каждый день принимать пищу и дышать, в первую очередь, то есть вот это. Это привычки, которые уже настолько устоялись, что без них просто вообще в принципе невозможно существование нашего организма. То есть занятия йогой должны быть точно таким же, как подышать, как поесть, как сходить в туалет. То есть если этого нет, все, ступор, да, то есть не имеет смысла дальше существовать, смерть. То есть по идее мы стараемся добиться именно такой привычки. То есть не так раз в неделю подышать, да, или раз в неделю поесть, а каждый день с определенной периодичностью. То есть вот как-то так. Здесь я надеюсь, что мы понимаем, да, что привычка должна быть в первую очередь такой. И почему именно так? Только так имеет смысл о систематичности, о наборе там праны, о ее трансформации и так далее. Потому что, опять же, вот если бы мы дышали от разу к разу, да, как-то там непонятно, то это был бы у нас просто-напросто полутруп какой-то, да? Подышал чуть-чуть и до свидания, забыл. Вот. Но другое дело, мы стараемся такой практикой, как дышать каждый день, добиться того, что нам впоследствии не понадобится дышать каждый день, и мы можем подышать, допустим, там действительно раз в неделю. Вот. Но это приходит не сразу. Это как у нас, как там, ситхи в йоге. Это как раз то, что о том, что сейчас Аня говорила, да? Когда привычка вот эта вот выработается, мы уже выходим на другой качественный новый уровень, где нам привычку вот эту вот что-то очень часто делать, количество, да, она становится качеством. Вот. И в этом случае уже происходит вот такой момент, что можно и сократить как-то чего-то там, пореже сделать, вот, но покачественнее.
Вспомните вот этот момент, как формируется эта привычка, что по-хорошему для того, чтобы привычка закрепилась, должно быть либо какое-то усилие, либо какое-то наслаждение, да, чтобы мы действительно к этому стремились. И чтобы привычка вот эта закрепилась, мы у себя начинаем отслеживать такое интересное свойство, что без практики я не могу. Точнее, я могу, но мне как-то не так. То есть это такой как бы сигнал от тела, знаете, вот такой вот образ, если привести, не то, что как бы тело кормить, а по сути тело кормить своим вниманием, то есть оно просит, ну обрати на меня внимание, вот ты 2 дня не практиковал, и такая какая-то, он то ли ломота, то ли дискомфорт, да, то есть оно говорит, посмотри на меня, и если не обрати на меня внимание, то есть высвети тело с помощью практик, той же самой хатха-йоги, дай мне ласки, грубо говоря, через вот как раз хатха-йогу, или наоборот усилия, то есть в каком-то смысле как покорми свое тело вниманием. Когда вот такое есть, тогда привычка настолько естественно возникает, что не попрактиковать или даже в силу, пусть там, объективных причин, но это все равно, что зубы не почистить. То есть это все равно, что не покормить. То есть как я могу не поесть, как я могу там ходить с грязными зубами. Вот примерно то же самое. То есть это настолько становится естественным. И как часто очень повторяется, когда мы выходим на вот этот уровень привычки, мы начинаем копать глубже, у нас в теле раскрывается совершенно естественное наше удовольствие. То есть тело, допустим, пример хатха-йоги, выполняя простую асану, нам его просто дарит. И когда мы почувствовали хотя бы на чуть-чуть вот этот вкус, каково это, что просто тебе хорошо, то у нас отбрасываются все какие-то мысли о том, что это надо себя заставлять. Ты побежишь на коврик, чтобы просто расстелить его и хотя бы на 5 минут лечь в эту асану. То есть здесь мы завязываем, опять же, до поры до времени, это необходимо вот так завязывать, либо, конечно, где-то в чем-то на аскетизме и как бы на заставлении себя, но по большому счету на наслаждении, что тело просит, да, вот скрути меня так, добавь там какой-то элемент. Так что без этого никуда.
Ну, тема, на самом деле, которую ты затронула, это просто, ну, по поводу того, как там качество, да, улучшать, качество практики повышать, это тема не для всех, и, ну, в плане того, что для тех, у кого есть.
У кого есть практика, кого есть остальным это просто зарубка, скажем.
Не то, что практика есть, есть практика, но недостаточно опыта получили, просто если еще этого нет, то смысл говорить там, допустим, каких-то нюансов, они просто будут забивать. Поэтому мы сейчас...
Поэтому углублять эту тему мы дальше не будем.
Вот. Это вот мы сейчас со старшими нашими четвертым курсом общались недавно по этой теме. Вот. А давайте мы, пожалуйста, вот очень прям интересно вообще, какие у вас... С чем вы сталкиваетесь в своей практике? В залах хотелось бы.
Давайте первый вопрос из зала, если есть. Ксюша.
Но сейчас, да, я как раз сталкиваюсь с тем, что надо очень часто менять практику. То есть если раньше это было, можно было установить какую-то практику на долгое время, то сейчас по мере беременности разные состояния меняются.
Ну это потому что да, у тебя в первую очередь состояние у тебя определенное, особенное. А, да, давай.
Значит, вопрос одна из зала точных студентов. Наша студентка беременная и вынуждена достаточно часто менять свою практику в силу самых разных состояний, которые у нее происходят. И насколько мы поняли, насколько это обосновано, да, то есть часто менять практику.
Ну да, и насколько вообще, ну, человеку уже очень сложно, в принципе, подстроить себя под новое что-то, то есть изменить. Потому что наши мозги все-таки устроены, что что-то мы взяли старое и его, вот, как говорится, мутузит, да, там, сколько какое-то долгое время. А когда надо что-то быстро менять, конечно, еще и мозги достаточно надо подстраивать.
Скажем так, это гибкость всех наших структур, насколько мы можем перестроиться.
Ну, честно, я вопрос задала, и чего? И хорошо ли это?
Ну, насколько это обосновано?
Насколько это возможно, да, вот так быстро. Человек может ли так быстро подстраиваться вообще?
Или... Ну, ты же подстраиваешься.
Ну, это получается.
Здесь получается вопрос каждого человека. То есть, если условия меняются, тут какие у нас варианты есть? Либо забить на практику, либо приспосабливаться. Живые существа вообще, они, если хотят жить, они склонны приспосабливаться. И, соответственно, мне кажется, логичный ответ как раз на вопрос, что да, это обосновано. Другой момент, что насколько это быстро, это как раз зависит от того, насколько мы, с одной стороны, пропитались какими-то практиками, с другой стороны, вот в чем-то расшатали свои представления о том, что практика должна быть только такая. То есть вот как раз наши все тонкие структуры, наши мозги, про которые ты упомянула, да, что вот оно должно быть так. И наше ощущение своего тела. Насколько мы принимаем, что, допустим, там, по-моему, у заочников такие вопросы брали про болезненное состояние или про беременность ту же самую, насколько я принимаю, в чем-то понимаю, как-то себя ощущаю. И вынужден вот в этих изменившихся условиях как-то приспосабливаться.
Но на самом деле ответы есть в трактатах наших, классических трактатах. Хатха-йога Прадипы, Хиранга Самхита. Там есть очень хорошее положение, которое звучит следующим образом, что сначала лучше сказать, что было до этого положения, что даются очень четкие конкретные правила, как выстроить свою практику, соблюдая определенные правила моральные, этические, допустим, если есть в этом трактате это, но если брать хатху-йогу Прадипку, то там этого нету, то там у нас идет сначала работа со своим физическим телом для подготовки к работе с, допустим, с асанами и далее более тонкие, там шаткармы всяческие, подготовка площадки, где вы будете эти заниматься, и определенные правила, то есть как себя вести, кушать что не кушать, с кем общаться, с кем не общаться, в чем ограничиваться, как-то так. И далее идет правило такое, не будь слишком, дословно не скажу, не будь слишком упертым и слишком жестко, не слишком жестко следуй этим правилам. То есть будь гибок. Это значит, что если тебя выводят жизненные обстоятельства, твои состояния на какие-то состояния, в которые ты в принципе вообще не можешь следовать предыдущим правилам, да хоть там тресни, да хоть там хоть сам абсолют это написал, сейчас. Очень разумно подходи к этому и используй то, что есть. То есть если действительно ты больной, то практикуй те же самые асаны, но более облегченных каких-то вариантах. Или поотдыхай. То есть быть очень гибким. На самом деле это очень сложный момент, это не такой простой. Казалось бы, послабление в практике, что вроде бы как наконец-то, мне там послабление дали, могу там. То есть я очень жестко что-то соблюдала, на самом деле не такое уж и простое. То есть тот человек, тот практик, который действительно практик, который получил опыт в ежедневном выполнении своей, садханы или практики, ему очень крайне тяжело отказаться от этой практики. Даже не то, что отказаться, а хотя бы на долю какую-то снизить, ослабить ее как-то, время сократить. И так далее и тому подобное, трансформировать ее. Потому что у него есть жесткая прицепка к этому, что ассоциативная связь, будем говорить так на йоговском языке. Вот у меня была практика, я получала определенное состояние, пусть оно даже было ровное, то есть я как-то двигался. То есть был какой-то прогресс, чувствовала развитие. И тут со мной случилась беременность,
заболел,
еще что-то, погодные какие-то условия,
условия внешние, внутренние, что-то поменялось.
И они вынуждают меня как-то поменять практику. На самом деле, женщины, кто беременна, я, конечно, не была еще беременная, я примерно представляю, что это страшно в плане практики, потому что ты обделен.
Потому что есть жесткое представление.
Твое тело привыкло иметь какую-то практику, как-то себя гнуть, делать прогибы, на животике поваляться, одеяло банку делать, на уле, еще чего-то, капалабхати. А тут бац, и нельзя этого делать. Беременность еще вынужден как-то делать. Вроде бы как родовая йога, ребеночек, и так далее. А если это какие-то. Другие заболел, допустим, тут уж себе я, то есть это не кто-то там, я кому-то наврежу, себе можно как-то из температуры по 50, можно крию пофигачить, ничего страшного. То есть это чисто психологически очень тяжело от этого отказаться. И в этом на самом деле большой-большой пробел всех практиков йоги. То есть это такое же жесткое исследование, такая же очень жесткая ассоциативная связь, которая нас взяла в свои руки, она работает и работала действительно до определенного момента, когда было уместно это. А потом раз условия поменялись, а мы не способны, не гибкие мы. То есть, опять же, кто кого контролирует? итоге получается. Контролирует нас наша ассоциативная связь, с которой мы благополучно наработали. Да, это пришлось кровью и потом, да, очень долго это все пытались выстроить. Вот. Но точно так же нужно от этого и уметь отказываться, а потом опять снова вернуться. И положение на самом деле действительно, вот, казалось бы, вот я когда начинала заниматься, читала, то как ее проявили, ну думаю, ну что, не фигню какую-то несу, надо быть очень, как сказать, такой упорной, да, в своей практике. Раз уж делаешь, значит и делаешь, да, и в любых состояниях так. Вот. Но раз сделала, два сделала, да, так напролом шла. Потом я поняла просто, что я перегреваюсь. То есть мне мое тело говорит одно, да, то есть как-то, ну, послабь там как-то. Пожалею. Не то, что отложи, это вообще, то есть было что-то за пределами возможного, отложить вообще практику, хотя бы день пустить, то есть это в принципе не обсуждалось. А вот чтобы как-то ослабить, допустим, методом, просто только методом энергии заниматься, вообще метод сознания не добавлять, вот это было для меня крайним аскетизмом, вот. Но очень хорошая зато практика, то есть ты, я просто увидела, что я увидела, что я подсела просто на сами практики, вот. То есть я не использовала их как момент, да, чтобы чем как бы я могу управлять, что я эти практики позволяют мне управлять, допустим, там, своими проявлениями. Смогу
становится.
Да, я просто-напросто взяла на них подсел, и мне вот прекрасно эти ситуации показали это сделать. А, вот.
То есть как-то так. В определенном смысле, конечно, все вот эти меняющиеся условия, что, например, беременность, что болезнь, это аскетизм, это местами такой тонкий какой-то стресс, когда ты привык у тебя вот так, а тут тебе надо это и мозги включать, что-то перестраивать, и тело слушать, у которого там, допустим, коленка болит, или еще что-то. То есть, как это так? Потому что очень жесткая стоит у нас такая привычка, что вот так оно должно быть.
Ну, на самом деле, знаете, вот хочу в копилку и во вдохновение сказать беременным девушкам, вот кто, да, почувствовал вкус практики, то есть им как-то, ну, как бы так сказать, очень обидно трансформировать свою практику, где-то не чувствуют себя обделенными. В плане вот чисто физического тела, да, они как-то определенно занимались, а потом они не могут этого делать. Но на самом деле, то есть если у вас до этого был очень хороший опыт в плане того, что вы хорошенько потренировали свое тело, я говорю сейчас про физическое тело именно. Но опять же, что значит про физическое тело? Если вы физическое тело очень хорошо натренировали, то безусловно замечательный просто же 100% отклик идет на все остальные. То есть нету такого, что вы там, допустим, как бы так, натренировали свое физическое тело, а все остальные просели у вас уровни. Нет, это в принципе невозможно. То есть если вы йогой занимались, то это невозможно. То есть это обязательно будет. То вы не теряете совершенно ничего. То есть вы очень легко наберете после вот этого перерыва, да, допустим, в практике каких-то асан или еще там каких-то других практик, очень быстро наберете после того, как этот период пройдет. То есть очень отзывчивы все наши структуры, мышцы, связки, все остальные тонкие структуры очень отзывчивы. То есть если есть изначально получен опыт, проложена, да, вот эта вот траншея, ассоциативная связь, по которой прошелся мощный поток праны, то ничего его вообще не смоет больше, никакие ни беременности, ничего. Более того, я знаю очень много примеров беременных девушек, которые до беременности имели очень хороший опыт именно вот в физических йогах, то есть они лет 12 где-то занимались, и они во время беременности все то же самое делали, даже вплоть до тхнурасаны. Ну, конечно же, до определенного срока, да, никогда на животе ты катаешься. То есть есть там и стойки на голове, и стойки на руках, там и планки и так далее, и динамические позы. Но это, конечно же, все очень индивидуально выходит. Но просто я к тому говорю, что это, значит, никуда не теряется. Никуда не теряется, и вот этот перерыв, когда вы немножко там, ну пусть там беременность или, не знаю, болезнь, когда вы выходите из этого периода, у вас вообще действительно качество полностью меняется в вашей практике. То есть это как, знаете, вот у нас есть метод масштабируемости в нашей практике, да? Чем он хорош? а тем, что вы даете своим структурам отдохнуть немножко. Вы вошли в позу, вышли из нее и отдыхаете. Это метод энергии. Вход в позу и ее практика – это метод сознания. И то же самое и здесь. Вот вы практиковали, это ваш метод сознания был. Ваш отдых, период, когда вы там не можете так практиковать, это будет методом энергии или тот самый метод масштабируемости. Когда вы вышли из позы, даете своим структурам отдохнуть немножко. И когда вы входите вновь в позу, вы все помните этот опыт, когда мы входим вновь в позу, она совершенно по-другому открывается. Каждый следующий подход намного качественнее происходит. Вот. И точно так же случается с, ну, вот с такими вот перерывами.
Хотела здесь добавить, что, значит, в принципе, любая вот такая возможность, даже вот такая форс-мажорная в виде болезни, каких-то переездов, смены внешних условий или каких-то внутренних, та же самая беременность, это, в принципе, возможность. Воспользуемся мы этим или нет? То есть обратим мы это в практику как раз, потому что условия, они меняются постоянно, на самом деле. Постоянно что-то меняется внутри нас. Если мы это пройдем с этим, это будет такой качественный наш опыт, который просто, ну, настолько глубокий и чистый, и именно наш. Второй момент, который хотела здесь дополнить, это, в принципе, относится не только к теме беременности, но и теме родительства. У кого есть маленькие детки, именно маленькие, потому что большие они больше сами уже по себе, да? То есть с ними уже больше договориться можно. Маленькие детки. Очень часто у нас бывает, что студентки, чаще именно студентки, чем студенты, то есть не то, что жалуются, но они говорят про то, что у них меньше возможностей на практику, когда у тебя один, двое или трое маленьких детей. То есть действительно так. Но если у тебя хотя бы был незначительный, достаточно глубокий опыт до деток, да, и ты пытаешься все-таки как-то быть гибким, когда у тебя есть маленькие детки, то есть этот период беременности, родов, послеродовой период, по ходу, пока они растут, дети имеют свойство расти, и если в этот момент не прекращать вот эти попытки гармонии, да, найти вот эту практику, чтобы у тебя была и практика, и с ребенком это как-то соотносилось, то после это выходит в более качественный уровень. То есть, ну, вот такой пример, вот очень часто студентки у нас про это говорят, там, лежишь в шавасане и пытаешься расслабиться хотя бы на минуту или на 10 вдохов, а по тебе машинки катают, по тебе прыгают, по тебе коты, слоны, собаки, кто-то там носится, да? Ты пытаешься расслабиться, ты хочешь нормально попрактиковать, но вот условия вот такие. И, то есть, ну, действительно обидно, я привык, опять же, момент, привык, что у меня до этого была классная шавасана. А тут по мне дети носятся, и вообще на мне на лбу что-то рисуют, и машинки по мне катают, да? То есть, но детки растут, и либо мы потом находим какие-то возможности, с ними договариваемся, либо потом, по прошествию времени, если мы не забивали на свою практику, а продолжаем практиковать, когда уже детки более подросли, да, практика нам настолько открывается, потому что мы прошли через вот такое, мы прошли через слонов, машинок, значит, там, рисовали нас, по-моему, прыгали и вообще, не пойми, что с нами делали, пока мы пытались расслабиться. Потом это окупится сторицей. Это дает такой опыт, глубину, который... Ну, может быть, рискну предположить, что практик, который вот только вот делает там на протяжении 12 лет одно и то же, у него не было таких условий, можно в чем-то глубже уйти, чем вот так. Потому что за счет вот этой гибкости, как раз смены условий, что в чем-то для нас и аскетизм, и вот эта гибкость наших структур проявляется. Да.
Если можно, я хотела бы добавить.
Личный опыт.
Немножко. Замечание. Да, как раз в периоде слонов, машинок и прыганий. Да, Ксюша, готовься, дальше понадобится еще больше гибкости, потому что... прошу прощения, меня зовут Вита Грим, студент, подаватель 4-го курса. Группа Вега, да, уже. Группа Вега. Хочу немножко поделиться тоже своим опытом и выводами по поводу гибкости и необходимости приспосабливаться. После рождения ребенка гибкости потребуется еще больше, потому что и режим будет меняться, и все будет меняться, и это будет происходить постоянно. Изменения будут происходить постоянно. И действительно, очень тяжело, вот эта вот привычка тянет заниматься, и все время приходится практику менять. Все время приходится искать лазейки, как практику можно делать. Что могу сказать из советов? Первое – это нужно постоянно держать в голове, но это и так у вас будет естественно, что как-то надо практиковать. И также постоянно думать о том, как может быть по-другому. То есть не надо использовать это как такую отговорку, ну что вот я не могу теперь заниматься хатха-йогой. У меня ребенок, не могу теперь хатха-йогой полтора часа себе позволить. Значит, ну все, я не виноват. Вот, как говорила Мила, ассоциативная связь. Мы выстраиваем ассоциативную связь, и может произойти как бы подмена понятий, ради чего мы вообще практикуем. Практика йоги. Здесь два момента. Это работа над собой, и, во-вторых, фактор гармонии. Как раз когда говорила Мила, что нужно сделать послабление, да, из-за каких-то, то есть надо чувствовать тело, надо чувствовать гармонию. Когда вы попадаете в меняющиеся условия, это проверка, вы привязались к практике, и вы тешите свое самолюбие тем, что вы делаете там полтора часа, или вы привыкли получать удовольствие таким образом. Или вы действительно работаете над собой и пытаетесь нащупать эту ускользающую все время гармонию.
Расширение свободы.
Да, расширение свободы. Но вот этот вот момент, всегда можно найти другие способы. Если вы действительно работаете над собой, если вы не теряете вот это упорство, что угодно превратить в практику йоги, то как только у вас появится возможность вернуться там, к физическим йогам, к хатхе крии, вы вернетесь, как только появится вот эта вот маленькая
лазейка
да, какая-то. А пока, пока она не появилась, пока вы ждете, что она появится, у вас есть обширнейший спектр. Вы можете раджа-йогой заниматься, бхакти-йогой заниматься, чем угодно. Вы можете игру с ребенком превратить в практику, мытье посуду, уборку квартиры и все что угодно. Йога сновидений можете начать заниматься. Особенно, когда вас будет всю ночь. Все что угодно. Вот на этом, наверное, все.
Спасибо, Вера. Так, как-то так, да?
Давайте вопросы из заочников. Они там вроде много чего писали. Правда, там свои рассуждения.
Так, если это вопрос, да, в Дэн первый? Нет, это просто почему-то там.
В начале там что писали?
А, если хочешь на йогу в йога-центр, занимаешься в группе, нужна ли в этот день еще и личная практика? Да. Личная практика – это личная практика, а занятие в группе – это развлекуха. И все.
Кстати, хотел озвучить по поводу голосования. Вот заочники проголосовали 18 человек за июнь и 8 за апрель.
Сколько еще раз?
18 июнь, 8 апреля.
Неправильно.
Наоборот, да? А те, кто голосовал, они точно планируют поехать или мы просто голосуем?
Да, те, кто собирается ехать.
Заранее они оплачивают, сейчас уже готовы часть стоимости внести? Или мы просто проголосовали, но не приедем?
Ну понятно, еще, короче, голосуем. Там мало, да,
заводчиков? Мая у нас пока нет. У нас есть апрель и есть июнь, весенний семинар.
Так, ну ладно, вернемся к вопросу. На самом деле, вот... зачастую действительно нету понимания, в чем различие между личной практикой и групповым занятием, потому что кажется, ну и там получил нагрузку, и здесь вроде бы как одно и то же. Но если не позволяет время, да, и у тебя выбор, вот у тебя есть учебный план твой, вот, допустим, мою нашу, студенты работают днем, и вечером им нужно ходить на занятия. Не каждый день, да, у нас не каждый день же есть такое. Вот, и вот у него выбор, либо пойти на занятия, либо пойти позаниматься личной практикой. Если, ну, мы должны прекрасно понимать, да, как зависит от ситуации. Если он еще ни разу не посетил УПЗ на неделе, и это у него единственное, то он идет посещать УПЗ. А личная практика у него становится какой-то немножко другой. Он хотя бы просто ее обозначил. Сел на 5 минут, обратился к учителям, вот, прочитал там пару раз мантр, дрын-дрын-дрын, да, там через одну, через другую ноздрю. Все, вроде бы как галочка поставлена, просто чисто поставлена галочка, действительно. Но нагрузку он свою получил, допустим, тело, да, получил нагрузку на УПЗ. Вот. Но совсем другая ситуация, если у студента, ну или просто у студента позволяет время заниматься и УПЗ, и личной практикой, то он должен соблюдать и то, и другое. В чем разница между личной практикой и УПЗ? Думаю, многие уже сводили, но еще раз. На УПЗ вам задают ритм. Вот что придет преподавателю в голову, то и он и дал, да? А вы вместе с ним делаете то, что он вам сказал. Вот. И вроде бы как это и ваш ритм, да? Иногда занятия так строятся, и что некоторым практикующим они как если бы совпадали, да, как будто это их и ритм, то есть они как-то совпадают. Вот. И это очень хорошо, но это не заменяет личную практику. То есть личная практика – это когда вы закрылись в своей комнате, где вы там занимаетесь, да, и там никого нет вообще, ни котов, ни собак, ни мам, ни пап, там, ни телевизор.
В идеале.
Ни еще, да, ну в идеале, да, желательно так. Вот, и вы там тихонечко один на один со своим телом, высшее я и ваше тело, все, больше никого нету. И вы там начинаете ловить вот этот вот поток. Поток. Потому что поток свой личный, вы не поймаете на УПЗ. Он будет общий. А там личный ваш. И если вы не поймаете свой личный поток в личной практике, то у вас не будет развития. Вы будете постоянно ходить на УПЗ и думать, что вы как-то чего-то там делаете. Вот. Много еще много чего можно сказать по различию, но этого достаточно. Короче, это не заменяет, как ни так.
То есть, если так проводить такую параллель, получается, что УПЗ, на который мы ходим, который мы посещаем, это как некая наработка шаблона, некие такие нам заготовки дают, которые мы можем использовать в своей личной практике. Но как мы это будем использовать, это уже наша личная практика на своем коврике наедине с собой. То есть для того, чтобы личная практика разгоралась, конечно, можно только практиковать личную практику. Но УПЗ в таком случае, они как некие угольки такие, да, как некий жар, который помогает нашу практику раздуть. Далее идет параллель вот для тех, кто учится на преподавателе йоги. Это практика преподавания. Это не одно и то же, что личная практика. Не надо это путать, также мешать. То есть есть личная практика, есть практика, где я посещаю как практикующий, и есть та практика, где я преподаю. Это разные виды йоги, разная практика. И если получается так, что это сходится в одном дню, то это три практики, три разных практики. То есть и каждая при этом вытягивает другую. То есть если мы уберем один из элементов, то есть из нашей системы, если, вот, как Мила сказала, мы берем нашу именно систему, мою, нашу школу йоги, если убрать, выкинуть какой-то один вид и сказать, что вот это вот лишнее, я вот, знаете, лично сам практикую. Или, как мою личную практику, я вот только на УПЗ хожу. Мы выкидываем что-то очень важное. Мы будем не допирать через какой-то канал, то есть там, где мы могли взять. То есть в дальнейшем, когда тем более мы выходим на более такой серьезный уровень практики, посещение, наоборот, полезно. Оно тебе где-то указывает какие-то тонкие моменты, какие-то нюансы, которые ты в своей личной практике мог пропустить. А тут преподаватель, казалось бы, совершенно случайно бросает какую-то фразу там, про какой-нибудь акцент про дыхание. А ты вроде это все знал, но почему-то забыл в своей личной практике. Или также вот эти фишечки, как, если их назвать, они вырабатываются и в дальнейшем встраиваются также в практику преподавания. То есть оно все вытягивается. Отрезать что-то одно, это, сами себя мы наказываем, отрезаем тогда.
Там еще какие-то, да, вопросы?
Сколько минут личной практики в день рекомендуется минимум? Сейчас как назовем вам сумму большую такую.
Пусть пояснят, на каком уровне, сколько занимаются, кто. На самом деле здесь все это очень неоднозначный вопрос.
То есть это вот опять же момент, на каком уровне как бы наша практика идет, она только устанавливается. Там человек, который вообще только ходит, если мы говорим не про студентов, а кто ходит просто два раза в неделю на групповое занятие, то есть как ему выстроить эту практику. Другое дело наши студенты, опять же, по разным курсам, насколько они углубились в эту практику.
Это наши студенты, давай им
ответим. И опять же момент, какие там нюансы личные, в личной жизни, опять же. Может быть, человек болеет, может быть, он беременный, может быть, у него там командировки постоянные, то есть он не может вот скажем, нет некого ритма и цикла, когда он может продумать, ага, у меня вот здесь 2 часа свободных, вот здесь 2 часа, значит, я хотя бы 1 час практики могу туда впихнуть. То есть, допустим, посменно как-то работает и не знает, когда у него будет время. То есть это все накладывает свои нюансы, как продумывать свою практику. То есть это, опять же, включение мозгов и прощупывание времени и своих сил.
Мы говорим о продумывании практики, здесь уже подразумевается, что у человека есть опыт, и он уже сам может выстраивать. Но зачастую, вот если говорить про хатха-йогу, то чтобы заниматься, это вот творческий подход, потому что асан много. Последовательность какую-то вырабатывается одна только с опытом. С опытом, когда ты уже более-менее свое тело понял. Вот. Но если говорить вот прям для начинающих, есть, конечно же, безусловно, минимум. Минимум, если вы, оговорочка, если вы располагаете временем. То есть не так, что у вас там цейтнот, да, вам быстрее вы, ну там тоже, да, есть свои нюансы. Располагаете временем, то это хотя бы час. Час. Опять же, если говорить, посмотреть про какую йогу. То есть если это хатха-йога, и вы только начинаете, ну, минут 40, остальные там подышали минут 5-7 и в шавасану.
Это, как сказать, даже занятия проходят в различных центрах. 40 минут, час, час 20, час 30, вот как раз такой.
То есть вот такого минимума, да, если вы временем располагаете, ну, очень хорошо.
Опять же, а для тех, кто уже давно практикует, и кого условия прессуют, да, что вот, а при этом сидит такая жесткая ассоциативная связь, да, что вот практика должна быть только час, именно такая, да хотя бы 5 минут. Хотя бы 5 минут, но какие это будут 5 минут? Если ты бегаешь весь такой по делам замыленный, что тебе мешает хотя бы настолько ее вклинить, вот опять же пример с детьми, что ты там бежал, раз, упал в какую-то позу, 5 минут в ней побыл, побежал дальше. Хотя бы так, это лучше, чем ничего. То есть это опять же наработки наших йогин, наших практиков. То есть лучше так, чем сидеть и ждать 10 лет, пока у меня дети вырастут.
Ну, знаете, вот на самом деле, вот мы и сказали, да, час. Бывает так, что вот если человек, опять же, вот еще раз это, если вы располагаете временем, если вы не располагаете времени, у вас нету этого часа, это не значит, что вы не должны делать эту практику. Это значит, что вы должны за 15 минут сделать и хатха-йогу, и мантру, и пранаяму. Это реально вполне. То есть это в зависимости от того, как вы это делаете. То есть есть очень замечательные методы хатха-йоги, когда вы буквально там за 5 минут можете так хорошенько проработать свое тело, что даже за час вы это не сделаете. То же самое и с пранаямой, и с мантрой. Опять же, если у вас есть уже очень хорошая наработка, да, это уже имеет смысл. Если нет, то тогда вот опыт с часовым занятием ежедневным обязательно получить. Ну да, как-то так.
Так вообще должна по-хорошему, по опыту, Билла, как сказала, есть уже опыт практики, то есть такая мысль сидит, даже если тебя условия сжали конкретные тиски, неважно, внешние, внутренние, в сутках сколько часов? 24 часа. Я 5 минут на практику не найду? Или я 10 минут не найду? Или, может быть, мне стоит разбить практику, там 10 минут, в сумме час будет. Да, пусть это не мой идеальный такой образ, что я там час сел и прямо пранаяму медитирую, хатха-йогу. Но зато оно есть, и это лучше, чем, опять же, как вот трактаты, которые упоминала Мила, и трактаты, которые наша школа, то есть та же самая хатха-йога. То есть есть перечень условий, какие желательны для практики, желательно, крайне желательно их соблюдать, но если нет условий, практикуй там, где есть. Хоть на площади, хоть личная практика в окружении котов, родителей, бабушек, дедушек, детей и слонов и прочих. Да? То есть надо понимать, что мы должны быть гибкие, и мы должны как раз попробовать копнуть с разных сторон, а не цепляться только что вот только так или только так. Это жизнь, она может быть по-разному.
Там еще какие-то были вопросы?
Ну, вот, например, можно ли вместо личной практики хатха-йоги делать простирание?
Что значит вместо?
Практика
простирания это личная?
А практика простирания это практика какого вида йоги?
Ну, видимо, йоги простирания имеется в виду.
Честно, вопрос вообще непонятен. Подождите, вот йога простирания это тоже хатха-йога, во-первых. И она тоже может стать личной практикой.
И она может быть как 10 минут или там.
Поясните, пожалуйста, ребята,
так и ее можно растянуть на 2 часа один цикл.
Йога по стиранию, это тоже.
Йога. Это тоже хатха-йога.
По стиранию это просто метод.
Да. Нет, вообще, если вот секрет вам раскрыть, то хатха-йога это не асана. Хатха-йога это огромный раздел, куда входит шапкармы, сами асаны, пранаямы, пратьяхара, дхарана, тхьяна. То есть это большой раздел хатха-йоги. То есть это не только асаны. Вот.
То есть если...
И опять же асаны те самые выполняются различными методами. Динамика, то есть у нас крия-йога, да, это динамика, хатха-статика. Хатха может быть динамика, может быть статика. Так, не пояснили, тогда еще... Так,
там, такой момент тоже, что если у нас мало времени, что нам вот методы выполнения, метод энергии, метод сознания рекомендуют, что если нет времени, выполняй методом сознания, та же самая йога про стирание. У тебя нет времени попрактиковать все эти позы, каждую по 15 минут, но сделай йогу про стирание, в каждой асане, допустим, на пару секунд задерживаешься. По факту ты переберешь огромное количество асан за то же самое время, как один из вариантов, да? Рекомендуется ли долгая шавасана? Да? По возможности.
Ну, по поводу шавасаны, кстати, мы на семинаре касались шавасаны, как ее выполнять, как к ней подходить. Вот. Но если коротко ответить, то что у нас уже времени не так много, то шавасана, да, должна быть
хорошая.
Долгая. Но я не знаю, что подразумевается под долгим, часа три или сколько. Или
15 минут.
То есть шавасана начинается с 15 минут. Это статистика. То есть это как бы законы тела нашего. То есть на 15-й минуте, если лежать неподвижно и стараться расслабляться, то на 15-й минуте случается шавасана. Может случиться как-то так.
Шавасана.
Может и не случиться.
А переходная
это
шавасана? Нет. По-хорошему нет. Вот там как раз дополнение, что шавасана тоже асана. Можно ее одну делать, например, каждую ночь. Но вы попробуйте в течение 12 часов или 8 часов делать осознанную шавасану и не провалиться
не, ребят,
в сон
вот
и вот лежать.
Да, это тоже
это такая путаница на самом
заблуждение.
Деле.
Вот Аня в самом начале сказала, да, что как ты сказала, короче, шавасана является практика шавасаны.
Ну это как знаете красиво приводится, что это мастерство,
да,
это что мастерство, мы... это алмаз в короне практики йоги. Есть вот такая фраза.
Да. И можно красивая. Значит что сделать? Практик может нахрен послать. Все асаны, да, и заниматься только
шавасаной.
А, ну, не знаю, может быть и сработает у него. Но как
правило... Это сложная поза,
да,
в принципе.
То есть, как показывают прецеденты, статистика, то есть это очень сложно и неэффективно. Ну, не зря все эти асаны были даны. То есть, не дураки же там, могли бы просто шавасану зафигачить и все.
Ну, как люди говорят, я лежу вот в шавасане, вот у меня целая ваша йога, что вы там корячитесь и практикуете.
Не,
да?
Ребят,
не йогу ты делаешь,
да, очень
не шавасана
важно заниматься.
Это.
Заниматься, напрягать свое физическое тело.
То есть тут, так, тут даже логика какая вырисовывается. Для того, чтобы грамотно расслабиться, действительно отпустить, там вот прочувствовать все свое напряжение, отпустить его, прочувствовать даже глубокие мышцы, какие у нас есть, какие обычно мы не чувствуем, мы вообще даже не догадываемся, что они у нас есть. Нужно себя напрячь. Напрячь, то есть должна быть практика. Потому что порой просто вот мы такие бодрые бегали, легли в шавасану. А получится ли расслабиться? Это вопрос. Чаще всего все-таки нет. А вот когда мы как-то поработали, как-то там подышали, понапрягали, поделали какие-то асаны, у нас и шавасана естественно идет.
Ну, да, может получиться, но это просто неэффективно. Это неэффективно очень. Как-то так. Так, нам надо завершать.
Ну, собственно, вся информация, если какая-то что-то непонятное было по поводу ассоциативной связи, что мы здесь упоминали, это welcome на курсы openyogaclass.com, раздел аксиоматики йоги. Там это более чем подробно разбирается.
А вообще, ребят, готовьте, пожалуйста, вопросы. Вот это, знаете, это не так, чтобы вот вы пришли, такие задали вопросы, лично включили для себя. Кому-то может будет тоже очень крайне полезно, может быть, кто-то тоже сталкивается с таким.
Кто-то задается вопросом, да, вы наконец озвучиваете вопрос, на который он искал ответ, и кто-то на него отвечает. И вот которую лекцию, я, например, уже повторяю, пожалуйста, на форуме, если есть какие-то вопросы, пишите их. Темы, которые непонятны, которые хочется разобрать, по ним могут быть прочитаны либо отдельные лекции, либо на них могут быть даны ответы в контексте следующих лекций.
Так, и по поводу выездного семинара, тогда еще, я не знаю, куда писать. Да, писать по поводу выездного семинара.
На форум просто пишут, не знаю, голосование там устраивают. Можно там вопрос сделать.
Где можно голосование у нас сделать?
На главном форуме.
Нет, ну, чтобы статистику можно было следить. На форуме? Там есть такое, что функция такая? Нет, не просто подписывались, а вот именно чтобы голосование было, чтобы была статистика.
Ну, через Google форум можно.
Через Google форум. А, ну хорошо, ребят, мы тогда с вами как поступим? Мы сделаем
опрос
на Google форуме, и он будет висеть в деканате. И очень важно, чтобы все заочники и очники там
отметились, проголосовали. Все, всем спасибо.